эфире «Радио Свобода», передача «Человек имеет право», и я, Марьяна Тарачешникова. С 1 июня в России вступает в силу новая редакция правил оказания коммунальных услуг. Теперь коммунальщики вместе с полицией будут выявлять тех, кто живет без прописки и без счетчиков на воду. Что выиграют и что потеряют от этого потребители услуг ЖКХ? Какие именно нововведения утвердило правительство России? И какие плюсы и минусы найдут собственники и наниматели квартир? Защита прав потребителей услуг ЖКХ. Такова тема сегодняшней передачи. Я представляю экспертов в студии «Радио Свобода». Это депутат Совета депутатов муниципального образования «Аэропорт» Людмила Суркова и правозащитник, юрист Сергей Селиванкин. Ну, те правила, о которых мы сегодня будем говорить, точнее, конечно, мы будем говорить не о самих этих правилах, а о том, как они предполагается будут применяться, и о том, как вы думаете, на самом деле будет происходить. Здесь есть несколько принципиальных позиций, я думаю, что мы поговорим о каждой из них конкретно, но я их сейчас просто все назову, на что следует, с моей точки зрения, обратить внимание. Во-первых, с 1 июня появляется новый порядок платы за общедомовые нужды. Это было одно из самых спорных положений прежнего времени, потому что выходило, что люди, у которых есть счетчики на воду, например, в итоге платили больше, чем те люди, у которых счетчиков на воду не было, потому что в их расходы включались так называемые общедомовые нужды, которые делились между владельцами квартир с счетчиками. И ситуация была совершенно абсурдной. То есть получалось, что за собственную квартиру ты платил меньше, чем за уборку подъезда, воду в подъезде, отопление в подъезде. Это будет изменено, расскажем как. Во-вторых, данные счетчиков теперь будут сверять два раза в год, а не, как это предлагалось раньше, ежемесячно отправлять какие-то отчеты. И если ты не отчитался вовремя и не заплатил, тебя могли каким-то образом оштрафовать. Это меняется, но и здесь есть вопросы. Следующее – это нововведение касается отопления и водоснабжения без разделения. То есть плату и за отопление, и за воду теперь не будут делить на отдельные графы. Я так понимаю, а будем мы платить скопом. Здесь тоже есть свои подводные камни. Вырастут также и нормативы потребления в домах, в которых вообще нет никаких счетчиков, в том числе общедомовых, и нужно понимать, к чему это приведет. Ну и, наконец, об этом уже говорили очень много в начале года, и Москва была здесь пионером в этом новшестве. Управляющие компании смогут заставить платить незарегистрированных жителей, а для этого привлекается в помощь полиция, которая теперь будет вместе с представителями ЖЭКов, ВДЭЗов ходить по квартирам и смотреть в тех квартирах, где нет счетчиков, сколько людей действительно живет, сколько прописано, составлять, соответственно, протоколы об административном правонарушении на их, если они находятся без регистрации больше 90 дней, ну и выставлять им, соответственно, счета, которые коммунальщики найдут нужным. Вот таковы основные позиции, с моей точки зрения, тех изменений, которые произойдут с 1 июня. Ну, а теперь обо всем подробнее. Давайте как раз начнем вот с этого нового порядка платы за общедомовые нужды. То, о чем я говорила, что получалось, человек со счетчиком, который хотел сэкономить, платил больше, чем человек без счетчиков на воду. Вот сейчас, после того, как вступят в силу эти новые правила расчета квартирной платы, изменится ли ситуация существенно, с вашей точки зрения, Людмила Сергеевна?
Вот с моей точки зрения, ко мне поступает очень много жалоб от жителей по поводу отсутствия описания общего имущества. А именно, в подвальных помещениях, которые находятся в многоквартирных домах, присутствует второй собственник. Это магазины, я хочу сказать отдельно строкой.
Не только в подвальных?
В цокольных этажах, в подвальных этажах, офисы, магазины и так далее. Баланс не разделен. И жителям, которые находятся, ну, как собственники обозначены, им приходится платить вот за эти количество воды и света.
То есть фактически за коммерческие предприятия?
Да, за коммерческие предприятия. Это включается в платежки, причем в платежках четко не обозначена детализация по статьям, а именно, что такое текущий ремонт, какие виды работ выполняются, что такое содержание, ремонт общего имущества. какие работы выполняются. И далее по списку, какое количество света или же воды было потреблено именно этими вторыми, или даже, можно сказать, третьими, потому что у нас есть муниципальные собственники, которыми...
поликлиника, например,
наниматели и собственники. Вы знаете, либо я в полном объеме собственника и контролирую вместо управляющей компании, этим не занимается. Вот в данном случае в нашей компании приходилось на одну управляющую компанию 257 домов. Как это было возможно осуществить физически, проверить каждый дом, мне не представляется этим возможным.
Вот смотрите, это ситуация до 1 июня. После 1 июня что-то изменится? Ну вот, например, тот человек, в чем доме на первом этаже находился магазин, например, он по-прежнему будет платить и за себя, и за того парня? Или все-таки нет?
Мария, вот в отношении магазинов и вообще нежилого фонда, который используется различными юридическими лицами, я бы поговорил во второй части нашего сегодняшнего...
Ну, раз уж мы затронули, вопросы, давайте
хорошо,
в двух словах.
Хорошо, в двух словах. Значит, смотрите, сейчас проводится так называемая проверка показаний индивидуальных приборов учета раз в месяц. И не очень удобные способы доставки этой информации до ЕРЦ. Иногда это электронная почта, но это самый оптимальный вариант. Тогда ножками людей заставляют идти, если
до 20... Или вешают ящички такие.
Ну, ящички из ящиков, они тоже пропадают. И я встречался с такой ситуацией. Потом пойди докажи, что ты 25-го это отнес в этот ящик и положил. А 26-го, если ты эту информацию не передал, то тебя уже считают по общедомовому счетчику. То есть, фактически, в этом плане то, что люди будут подавать сведения два раза в год, и, иначе говоря, раз в полгода, конечно, это удобно. Но здесь, на мой взгляд, достаточно серьезный подводный камень, особенно в отношении тех ситуаций, когда вот расположены нежилые помещения с различными юридическими лицами. Понятно, что вот эти юридические лица, если они раньше подавали эту информацию каждый месяц, то можно было каким-то образом отследить те затраты, которые они понесли. Теперь, когда эти сведения будут попадать в течение одного полугодия, я предполагаю, что тут может быть возникнуть большие проблемы непосредственно у собственников помещений в данном доме, жилых помещений, жителей дома, с людьми, которые в этом доме арендаторы помещений.
То есть получается, что хотели снять вот это лишнее бремя с собственников квартир, в которых есть счетчики, чтобы они не переплачивали за каких-то других людей, за организацию.
Сторонних лиц.
А в итоге получается, что созданы условия, наоборот, для того, чтобы вот эти сторонние организации чувствовали себя довольно комфортно.
И сокрытие информации. Мы знаем много таких примеров, и сегодня тоже о них поговорим. Но вот если возвращаться непосредственно к первому пункту нашего диалога. Вот смотрите, значит, ну вот это постановление правительства Российской Федерации, оно в определенной степени дало еще понятие, еще раз утвердило, что такое общее имущество в многоквартирном доме. Это лестничные клетки, лестницы, межквартирные перекрытия и так далее. Понятно, будка, где сидит консьерж в доме. Все это очень хорошо. И дальше говорится, что если, значит, осуществляется переплата по тем нормативам, которые устанавливаются до 1 июня в каждом регионе, вот если это происходит, то эта переплата уже идет на управляющую компанию, и это как бы стимулирует ее лучше работать, следить там за протечками и за всем прочим. Но мы же прекрасно знаем, что есть ситуации, когда функции управляющей компании выполняют те же товарищества собственников жилья, учрежденные в доме. И могут быть это не липовые какие-то...
А вполне себе настоящие.
Вполне нормальные, хорошие ТСЖ, в которых добросовестные жители, добросовестные плательщики. И вот в один прекрасный момент случается ситуация, что жители ТСЖ и ЖСК оказываются вынуждены платить за... вот эти переплаты делать за сверхпотребление, сверх этой самой нормы. И вот все вот это будет делиться между ними. Причем надо понимать, что для того, чтобы определить размер суммы, которая будет делиться, надо собрать общее собрание собственников помещений. Это говорит Жилищный кодекс.
Что сделать практически невозможно.
Это вообще нереально. Но еще летом во дворе худо-бедно жителей можно собрать. и каким-то образом провести. Но это по законодательству, опять же, не будет являться юридически правильным и грамотным это собрание.
То есть получается, что этот пункт по постановления правительства, вот этих правил, вообще не будет работать?
Он до конца не продуман. Механизм контроля со стороны жителей, управляющей самой компанией, до сих пор нет описания общего имущества и определения долей. Ведь к общему имуществу относится подвал, подвальные помещения и все коммуникации.
Чердак,
лестничные клетки, всевозможные холлы и так далее. Простите, доля каждого собственника в этом общем имуществе до сих пор за 8 лет не определена
то
и не описана.
Непонятно, человек, например, владелец понимаете? Однокомнатной квартиры
да.
или человек трехкомнатной
да.
квартиры,
совершенно
владелец,
верно.
Они в равных долях владеют вот этим общим имуществом.
А разбрасывание вот этих, так сказать, тариф вот этих вот услуг воды и электричества разбрасывается всем одинаково по дому. Вот за этих, так сказать, вот нежилые помещения. Угу. Понимаете? Вот какой, в чем парадокс.
Ну,
до сих пор, за 8 лет.
Мне кажется, нужно... может быть определенный выход из этой ситуации. Но это, опять же, это вот четкое только понимание наших, как экспертов, как можно что-то собственнику помещения изменить. Это, опять же, внесение поправок в тот договор управления, который заключен с управляющей организацией. Я сейчас говорю не про ТСЖ.
А для этого, опять же, нужно собирать...
Для этого надо собирать общее собрание. Да, но,
прописи.
Тем не менее, даже если каждый собственник понимает, он может. Вот если мы говорим даже не про ТСЖ, а про просто управляющую организацию, некую, которая с этим домом связана, написать такую фразу, что значит, в случае, если норматив по общедомовому, значит, по общедомовым вот этим расчетом превышается, то вот это превышение должно погашаться за счет средств управляющей компании.
Но, насколько я поняла, это как раз в правилах-то и прописано в правительстве.
Да, но это прописано в правилах. Но мы уже сейчас на эту тему и говорили,
да.
что из правил бывают исключения. Что может быть та ситуация, когда в силу каких-то обстоятельств управляющая организация это бремя, в частности,
переложат на плечи собственников.
Переложат на плечи собственников. Поэтому в правилах прописано много хорошего. Оно у нас, законодательство, к сожалению, не выполняется. Поэтому мне кажется, что если собственник пропишет эту фразу в договоре управления с управляющей организацией, вынесет это, ну, опять общее собрание собрать сложно, но тем не менее предложит эту инициативу, в крайнем случае пройдут собственники по всем квартирам дома с предложением
соберут
внести
подписи.
Вот такой пункт, что это бремя лежит на управляющей организации, и все они, 100 собственников дома, отнесут 100 договоров исправленных в офис управляющей организации, а еще если лучше привлекут вот, депутатов муниципального собрания, с отправлением депутатского запроса в управляющую организацию, то это уже будет определенное условие, от которого коммерсанты, которые управляют дом, уйти не смогут.
То есть вы фактически сейчас даете готовый рецепт,
но
предлагаете рецепт,
степени,
каким
да,
образом
да,
можно застраховаться.
Да. Вот это, мне кажется, наиболее правильная ситуация сегодня, которую собственники могут сделать для того, чтобы себя предостеречь от сложных ситуаций.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Радио Свобода» www.svoboda.org передача «Человек имеет право» о защите прав потребителей услуг ЖКХ. Я говорю с гостями в студии «Радио Свобода», депутатом Совета депутатов муниципального образования «Аэропорт» Людмилой Сурковой и правозащитником, юристом Сергеем Селиванкиным. Говорим о ЖКХ и вообще тема, на которую можно говорить бесконечно, но да. сегодня мы говорим об этом именно потому, что с 1 июня в России вступают в силу новая редакция правил, которые определяют порядок оказания коммунальных услуг и порядок взимания платы за эти коммунальные услуги. И уже люди были недовольны и прежними правилами, эти еще не вступили в силу, но уже к ним очень много претензий. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода», звонок бесплатный для жителей, дозвонившихся из всех регионов России. 8 800 200 ровно 2212, звоните, задавайте свои вопросы. Я надеюсь, что мои эксперты в студии помогут вам на них ответить. Ну, с вашего позволения, я от нового порядка платы за общедомовые нужды и счетчиков перейду сразу вот к этой истории с отоплением и водоснабжением, которые теперь разделяться не будут, насколько я понимаю, в соответствии с этими правилами. То есть, во-первых, предполагается, что, и это, наверное, очень важно для пенсионеров, в первую очередь людей, которые живут только на пенсию, что за отопление они будут платить не на протяжении всего года, как это делается, а сейчас разбивается на небольшие суммы, чтобы сразу вот зимой не предъявили тут такие жировки, которые неподъемными могут оказаться. А вот эту систему предлагают отменить. То есть теперь будут платить только в отопительный сезон. Есть отопление в доме? Платите. Нет отопления, не платите. Логика проста, но, с другой стороны, насколько я понимаю, это для очень многих жителей России будет очень большой проблемой, потому что...
Обременительно. Когда увеличится плата, то есть если на 6 месяцев отопительного сезона прибавить к 1000-1500, еще 1500, и плюс за каждого члена семьи, да, конечно, сумма будет неподъемная.
Это при том еще, что в некоторых регионах отопительный сезон
не наступает круглый год. Не всегда начинают топить, и если по 3 года нет отопления, но люди продолжают проводить оплату. Вот мне вот это чудовищное, несправедливое просто убивает.
А кроме всего прочего, насколько я понимаю, придумали некую формулу, по которой будет вычисляться, сколько из этого платится за отопление, сколько за воду, и сколько из этой воды потреблено лично квартиросъемщикам и этого отопления, а сколько всем подъездам и теми потребителями, которые не установили, например, у себя счетчики. Ну, в том числе и вот теми самыми юридическими лицами, которые арендуют помещение или владеют помещениями в данном доме. Я посмотрела на эту формулу, я ее увидела.
Я тоже ее увидела.
Но ничего не поняла. Вот я не могу сказать, что у меня серьезные проблемы с цифрами, хотя, конечно, может быть, я не великий математик, но здесь совершенно непонятно, и как человеку разобраться в этой ситуации, когда он получит свой счет за кварплату. Правильно посчитали ему его деньги, сумму, или неправильно?
Марьян, у меня вот такое ощущение, что вообще эта формула составлялась и пускалась открыто в прямой доступ для того, чтобы люди поняли, что сосчитать ничего нельзя.
Просто махнули рукой,
просто
сказали...
Просто махнули рукой. Вот мы, в общем-то, эксперты, вроде разбираемся тоже в этих вопросах, но вот когда смотришь на эту формулу в правительственном документе, но волей-неволей хочется задать вопрос. Ребят, для кого вы это написали? Что касается вот этого пункта. У нас дома, к сожалению, в Москве в большом количестве, которые относятся к несносимым сериям. Их проблема – это ветхие здания. Зачастую это пятиэтажки, построенные в конце 50-х, начале 60-х
годов. А почему они относятся к несносимым сериям?
Это понятие несносимое достаточно своеобразное. Вот как нам разъяснили на круглом столе представители градкомплекса правительства Москвы, в 90-е годы ввели термин «несносимые серии», потому что на 90-е годы их еще решили не сносить. Решили подождать немножко вперед, вот где-то лет через 10-15 мы их будем сносить. И вот теперь фактически проблема переселения жителей Москвы из ветхого фонда, она относится, когда чиновники правительства радостно говорят: «Мы переселяем из серии сносимого фонда», а людям, которые относятся в плохих зданиях, там тоже есть ряд конкретных нумераций этих серий, вы в несносимом фонде, ваша проблема будет решаться потом. Хотя от этого термина надо, безусловно, отказываться.
Так, какое отношение это имеет к кварплате?
Прямое. Значит, это дома, в которых сегодня жители получают отказ в сносе. И выводятся, ну, у них плохие коммуникации. Они уже фактически находятся на стадии аварийного износа под 60-70%. И принимаются решения об их капитальном ремонте. И вот тут как раз возникает вот то, о чем мы и говорим. Что жители-то будут платить определенную квартплату и за те работы, в частности, коммунальные, которые будут учитываться...
И за текущие, и вот за этот капитальный ремонт.
И за будущее. Они же в платежках это получат.
Вот о чем я и говорю.
И вот это очень серьезный момент. Я знаю несколько адресов, вот даже я скажу сейчас не про 50-е годы, а дом 1928 года постройки, улица Нижегородская, дом 18.
В Москве.
Ему скоро 100 лет будет. Да. Его не хотят переселять. Говорят, ничего, постоит, мы будем его ремонтировать.
То есть мало того, что его не ремонтируют, людей не выселяют, так еще год от года у них растет...
1% в год дома ветшают. С истекшим сроком эксплуатации...
А кварплата при этом растет.
Кварплата растет в разы и не улучшаются. Вот я почему... Вот сегодня я принесла вам для как образцы квитанции. Это по электричеству, по-моему, у меня... Нет, сейчас я посмотрю. Вот по электричеству, телефонные... На обороте, можно ли считать это документом финансовым для предоставления куда-либо, например, в суд, как нам говорят, идите в суд. Когда я приду вот с таким документом в суд, меня развернут с порога за плечи и скажут, девушка, это не документ, где вы нашли эту бумажку. Хотя у меня здесь все проплачено.
И реквизиты.
И реквизиты указаны. И все у меня проплачено аккуратненько, из месяца в месяц. На обороте, вот здесь должны быть... По моему убеждению, я буду настаивать на этом, включить обязательное выполнение всех актов работ за предыдущий месяц. Что мне сделала
что
компания?
Что конкретно делала компания?
Какие
и за что конкретно
потому что
вы
у людей
платите?
Нет полного представления. Прошло 8 лет, вот все как стояло, все в каком виде обветшалом было, ничего не изменилось.
Нет, почему же не изменилось? На 1% в год в лучшем случае
это
ветшает.
Идет обветшание. Это... Поэтому вот сейчас идет смена управляющих компаний, выборы совета домов. Я бы рекомендовала всем жителям остановить вот такой выбор совет дома, а попросить у своей управляющей компании за предыдущие 3 года все акты работ. Что было выявлено? Провести комиссионное обследование со специалистами, инженером ГУИС, которые у нас осуществляли контроль за подрядными и управляющими компаниями, представители компании, инженерные структуры, Мажилинспекцию, и пройти и посыпать.
Простите, я вот вас сейчас назову мечтательницей. Вы думаете,
вы называете меня мечтательницей, но тем не менее профилактический осмотр...
Потрясающую тему подняли. Я немножко можно дополню?
Да,
вот
конечно.
Это документ из ЕРЦ, правильно?
Нет, это документы с телефона.
Сейчас я посмотрю.
ЕРЦ есть.
Ну, у вас точно такой же из ЕРЦ.
Вот платежечки. Здесь одна реклама. Эта реклама опечатается без нашего согласования. Вот я собственник, я плачу. Извините меня, я в полном объеме собственник. И кто позволил на моем документе финансовом печатать вот такую рекламу?
А кто-нибудь пытался обратиться в Федеральную антимонопольную службу с этим вопросом?
Мы обратились.
Интересный очень момент. Вот вы как раз показали, я просто отсюда не увидел. Вот эта квитанция ЕРЦ. Ну так вот.
Она недействительна. Все, вы не платили.
Правительству Москвы дана возможность возмездно оказывать услуги ЕРЦ за ту работу, которую они осуществляют. То есть это осуществлять не просто расчеты, а заключение многосторонних договоров с Банком Москвы, а также с тепловыми и другими видами компаний.
Но это в Москве, соответственно, в других городах.
Я предполагаю, это может быть называться не ГУИСы, это может называться не ЕРЦ, это может называться другой термин. Но суть такая. Вот у организации, которая заключает вот эти договора, у нее есть цель заработать капитал на проблемах жителей. Маленький пример. Большой многоквартирный дом, да даже если и маленький. Стоит общий дымовой счетчик прибора воды. Значит, по-моему, 300 литров в день на одного человека приводится цифра. В квартире могут проживать жители, могут не проживать. Могут быть зарегистрирован один человек, а остальные просто, как говорится, в данный момент
проживать отсутствуют. Проживать 12.
Да, но начисление осуществляется. Вот по норме тех 12 человек, которые в данный момент в этой квартире отсутствуют, но в ней зарегистрированы, хотя в ней может жить один человек. Платежка приходит, значит, с учетом оплаты вот этих 300 на 12, а расчеты с компанией осуществляются по показаниям общедомового прибора учета. Таким образом, вот посчитайте, какая...
То есть компания получает меньше?
Компания получает прибыль.
Прибыль
за счет вот этой огромной суммы, которая...
Перерасхода.
Это перерасход, который превышает показания общедомового счетчика.
Норматив превышает.
И хорошо, вот... давайте просто, чтобы вот было понятно сейчас, потому что я уже тоже начала немножко путаться.
Да?
Или мне не хочется просто, может быть, верить, что так обманывают. В том числе
да нет,
и
они
меня.
Не обманывают, Мария. Просто дальше.
Подвале,
просто дальше. Вот эти деньги, которые поступают на конкретный счет. Дальше у того же ГУИСа есть возможность заключать договора с другими организациями. Зачастую это организации не поставщики коммунальных услуг. Ну, например, антенна. Например, замок, радиоточка.
Запертые устройства.
Значит, да, запирающие устройства. И вот за каждый заключенный договор и за каждый платеж по этому договору ГУИС получает от где-то там приблизительно от 0,7, по-моему, до 3%.
Это тоже свой процент.
До 3%. До 3%. То есть это чистой воды.
Вот куда надо идти работать.
Это чистой воды бизнес. Угу. И бизнес, который фактически делегирован, вот если мы говорим про Москву, московскими властями, вот этими подчиненными им ГУИСами.
С вашей точки зрения, ну вот по приблизительным хотя бы расчетам, в среднем, сколько человек, житель большого города, ну, или такого большого города, как Москва, может быть, чуть поменьше, ежемесячно переплачивает за коммунальные услуги?
Ну, я полагаю, что где-то раза в полтора мы переплачиваем.
То есть можно...
Если не больше.
Если не больше.
Если не больше. Вот если не больше. Мы ведь точно не знаем с вами, что включены, какие работы. Я еще раз вам говорю, и хочу всем...
Работы по дому.
Работы по дому. Какие работы проводят? Вот у меня такое впечатление, что вся вот эта реформа коммунальные жилищного кодекса сведена к маханию веника. В основном, кого мы видим чаще всего около нашего дома и в домах, это дворник. Или моют, убирают лестницу один раз в неделю. И то до второго этажа. Смахивают пыль, иногда даже и не моют, а просто веником сухим подмели и все.
Лампочки жильцы в
подъезде
часто меняют.
Прошлый год лампочки все винчивают сами, по возможности прибивают и приколачивают. Есть у меня случай в нашем аэропорте, когда сделали полностью ремонт подъезда. Великолепно.
Жильцы за свой счет.
С наименьшими затратами, нежели по счетам, нам выставляют в разы, почти в 6 раз. То есть, когда мне назвали сумму, вы знаете, я была крайне удивлена.
А управляющая компания после этого, тем не менее, брала деньги?
И тем не менее, я их спрашивала, почему вы не сделали перерасчета? Их еще ругали за то, что они как бы вторглись в эти работы. Это же превращение имущественных прав. Понимаете, называется? Ведь город несет ответственность. Все муниципальные квартиры, они сидят на субсидиях и дотациях. Они перечисляются в ГУИСы, и вот все работы расписаны. Но за эти 8 лет, я не знаю, я не слышала ни одного восторженного возгласа, что вот нам сделали, вот мы просили это сделать,
за
и нам
ЖЭКа.
Сделали за счет ДЭЗа, ЖЭКа или управляющей компании. Этого нигде и нет абсолютно. То есть добиваться нужно с таким трудом.
А деньги куда деваются?
А вот это самый главный вопрос. Почему жители не отслеживают? Вот я и начала разговор о том, что предоставьте, пожалуйста, при смене компании, компания должна вас обязательно всех оповестить за несколько месяцев, за 2 или 3 по гражданскому кодексу, что мы уходим или мы прекращаем с вами договорные отношения, указать причины. Вот у нас была названа причина, что наша компания ДС «Аэропорт» оказалась наихудшей из каких-то там конкурсных этих отборов, что она оказалась... Хорошо, назовите мне критерии, по каким она оказалась...
По каким вы определяли
ее наихудшесть? По каким критериям было дано определение наихудшесть ее, непрофессионализм или еще что-либо?
Это очень интересный
момент.
Наверное,
по размеру сумм, которые...
Нет, я скажу иначе, мы присутствовали с Людмилой Александровной
как
раз
на
собрании встречи жителей с представителем главы управы в прошлом году как раз по этому вопросу. И когда ему задали вопрос критерий, он сказал, ну, Петр Павлович Бирюков, сказал, что компания наихудшая, и об этом написал в префектуру
Северного. Вот такой критерий выдвигается,
вот был критерий
в обозрении
основной.
Всем жителям.
Ну, кстати, мы вот сумели организовать совещание в Департаменте жилищного хозяйства и благоустройства Москвы как раз по ситуации в районе аэропорт. И вот я не буду называть наименование управляющих организаций, но выяснилось, что одна организация по документам владеет, по-моему, 54 дома обслуживала, а по факту на совещании в департаменте выяснилось, что строка, внесенная в реестр московская информация, фактически лживая, фальшивая. Каким образом она там появилась, непонятно. А реально у этой компании 3 дома. И мне прислал заместитель руководителя главы управы ответ на мой запрос.
То есть деньги получали за 54?
Дотации и субсидии переходили на расчетный счет, куда уходили деньги, неизвестно.
Уголовное дело возбуждали, нет?
Ну вот сейчас мы продумываем вообще технологию и вообще ждем реакцию департамента, потому что совещание было меньше месяца назад, но мы все-таки надеемся, что ситуация изменится. Но я интересно, Людмила Александровна, получил ответ от заместителя главы управы и узнал, что мой дом управляет как раз та самая компания, которая была до появления вот этой фальшивки. То есть фактически управа молчала,
И, видимо, сокрытие информации.
И я предполагаю, оценочное суждение, я предполагаю, что такие ситуации творятся сегодня во многих районах Москвы.
И не только Москвы,
а вообще всей России. Вот то есть, иначе говоря, их надо вытаскивать буквально силком все районные администрации с представителями управляющих организаций на открытые совещания в местной администрации. Это уже как просто экспертный совет всем жителям, которые нас смотрят. Если они отказываются проводить такие совещания, привлекайте местного депутатский корпус, но обязательно должны присутствовать на них представители прокуратуры и КСП и отслеживать эффективность вообще использования всех бюджетных средств, субсидий и вообще все вот это просматривать.
В общем, проявлять гражданскую активность вы призываете людей, а не просто возмущаться размером
ситуации, Марьяна, и сложной, какой мы оказались при введении вот этих новых правил, когда мы видим одновременно есть какие-то плюсы, но за ними скрывается море минусов. Вот здесь надо организовывать эти совещания.
Мы сейчас к правилам тоже вернемся. Я лишь напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». В видеотрансляции мы сейчас на нашем сайте www.svoboda.org. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня депутат Совета депутатов муниципального образования «Аэропорт» Людмила Суркова и правозащитник, юрист Сергей Селиванкин. Защита прав потребителей услуг ЖКХ. Такова тема сегодняшней передачи. Мы продолжим после короткого объявления.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
В эфире «Радио Свобода», передача «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня депутат Совета депутатов муниципального образования «Аэропорт» Людмила Суркова и правозащитник, юрист Сергей Селиванкин о защите прав потребителей услуг ЖКХ в связи со вступлением в силу с 1 июня этого года новой редакции правил предоставления и расчета оплаты за коммунальные услуги. Говорим мы сегодня. Я считаю, довольно подробно мы сейчас поговорили о том, что касается людей со счетчиками на воду, в частности, в квартире. А что же будет с теми людьми, у которых до сих пор нет никаких счетчиков, и которые ставить их не собираются? Ну, потому что, действительно, не секрет, есть довольно большие семьи, которые живут в маленьких квартирах, которые потребляют очень много воды, и им выгоднее платить вот именно по тем же ровкам, которые предоставляет ДЭС, а не по показаниям счетчиков. Для них что-то меняется?
Ну, мне кажется, здесь... Ну, я пару слов скажу.
Говори, конечно.
Мне просто кажется, здесь ситуация, опять же, зависит от срока, во-первых, с момента строительства вот этого жилого дома и его аварийного износа. Если коммуникации в этом доме настолько плохие, что фактически требуется необходимое проведение ремонтных работ, то здесь я не думаю, что если власти будут ремонтировать эти дома или применять меры для переселения. Ну, говорим про конкретный дом, значит, ремонт. Что тогда что-то изменится. Но в том случае, если дома будут, а, к сожалению, это большая практика по России, все веткое, все делается еще хуже, то платить они фактически будут за все то же самое, что они платили и раньше. ВОЗ с места не сдвигается. И здесь...
А сумма увеличится или нет? Потому что вот были разговоры,
что тарифы будут увеличиваться двукратно. Да. Причем это будет поэтапно в 2014 году на какое-то там количество.
С 2015 года на 10%.
На 10% и так далее. Плавный переход якобы будет. Но мы не будем загадывать. Нигде четких, так сказать, объяснений этому нет.
То есть правильно я понимаю, что сейчас хотят стимулировать людей ставить счетчики?
У меня по этому поводу, вот мое, я субъективное свое мнение высказываю, я не могу поставить, мне не предоставляется возможным по той причине, что у меня не сделано ремонта коммуникаций. Они забиваются постоянно вот этой окалиной. Многие мне жалуются, что вызывают по несколько раз, даже бывает в месяц, на эти счетчики. Нет очистных фильтров. Это все нужно было делать грамотно. Людей, как всегда, просто загнали, а потом будем решать проблемы.
А теперь они еще платят за обслуживание счетчиков какие-то безумные деньги.
400 рублей вызов. Вот у меня стоит газовый нагреватель. Вот зачем мне счетчик на газовый нагреватель? У меня идет холодная вода через газовый нагреватель и поступает горячая. Круглый год у меня горячая вода. К примеру, такие дома есть, которые отапливаются через газовые колонки. Очень удобно, я считаю.
Да, но вы же можете поставить счетчик вот на холодную воду?
На холодную воду.
Не все дома на это приспособлены.
Понимаете,
есть технические
старые
конструктивные
трубы,
особенности, когда этого, в принципе, нельзя сделать в жилых домах. Мария, ну вот в частности, я не берусь говорить за все дома, но это ряд зданий, ряд конкретных номеров, которые относятся к этой несносимой серии. Угу. Вот их сносить никто не собирается. Люди поставить счетчики не могут по объективным причинам.
А это дома 30-х годов, потому что там просто уже трубы рассыпаются.
Конечно, там другая конструкция, там вообще все другое. И вот, хотя, согласно этому постановлению, говорится, что там это может и не повышаться, вот эти показания, но я боюсь, что все будет иначе.
Слушайте, ну вот раз уж о счетчиках, все-таки мы, у нас весь разговор вокруг счетчиков крутится, так или иначе, не могу просто обойти эту стороной. В начале года довольно активно обсуждали вот эту историю, что теперь, значит, ЖЭКи будут, представители ЖЭКов и ДЭЗов будут ходить вместе с полицейскими и выяснять, а действительно ли в квартирах живет такое количество людей, которое зарегистрировано, или они неправильно потребляют воду. Очень хочется услышать ваш комментарий на этот счет, тем более, что с 1 июня это станет возможным не только в Москве, где было отдельное какое-то постановление, но и вообще по всей России.
Это было не постановление в Москве, это было
методическое разработка.
Указание Департамента жилищно-коммунального хозяйства.
А теперь правительство России.
Которую стали очень активно выполнять местные участковые, причем приходили, я интернационалист, прекрасно отношусь ко всем людям, которые убирают наши дома, в смысле в отношении их национальности, но не в отношении профессиональных навыков. К сожалению, люди, которые сюда приезжают, они ничего не знают и не умеют, но именно они вместе с милиционерами, как представители управляющих организаций, ходили, значит, по квартирам, пытались войти в квартиры и узнать, присутствуют ли в квартирах незарегистрированные лица. Причем это незарегистрированные, как часто оказывалось, граждане Российской Федерации. То есть проблема свелась к тому, что граждане вообще, не знаю, имеют они гражданство, не имеют, вместе с милицейскими патрулями стали посещать квартиры москвичей. Ситуация была доведена до абсурда.
Абсурд.
Это и, конечно, когда собственник говорит о том, что почему я должен свою квартиру пропускать
каких-то неизвестных кого,
а мы знаем кучу ситуаций, когда это фактически это могут быть...
Я могу вас поправить, Сергей Валерьевич, это не абсурд, далеко не абсурд, когда жители сами без регистрации, живущие в моем, ну так образно говоря, подвале, ходят и меня контролируют. Это я могу сказать, welcome на выход, пожалуйста. Это техническая характеристика подвала, здесь не имеет права не только проживать кто-либо, но и находиться без моего уведомления меня, как, допустим, собственника.
А здесь
только
ситуация
я могу списывать счетчики,
получается.
Причем очень многие мне жаловались, что их не допускают к счетчикам общедомовым по теплу, воде и отоплению, и не дают списывать.
Потому я что там дворники.
Я была там, а вот дворники туда могут ходить беспрепятственно. У них есть, ключи, они могут пользоваться подвалом, пускать своих сородичей, или там кто-то с улицы просит переночевать. Некоторые мне жалуются, что вообще просто сдают постели там, ну, переночевать каким-то образом, и что-то за какие-то, вы понимаете?
Но полиция этим не интересуется, а интересуется тем, сколько человек живет
зачастую. Периодически вот этих лиц.
Это рекомендация, проверки. Я считаю, которая, вы говорите, доведена до абсурда. Никоим образом не до абсурда. Это идет в обход моих конституционных прав. Будьте любезны, представьте мне механизм реалистичный, как я, собственник, буду выполнять контроль за вот этими квартирами, так называемыми резиновыми, где находятся, сдаются. Причем очень многие муниципальные квартиры сдаются, хотя не имеют права. Вот будьте любезны, ГУИС, вы же осуществляете контроль. Вот и осуществите. У вас живет вместо двоих прописанных 10-20 человек. Как же так? Я по общедомовому, вот я, у меня даже есть такие в домах, продолжаю платить 10 тонн. Тогда у меня должно это увеличиться. Но мы продолжаем. Когда я пришла в подвал и посмотрела на счетчик, что я обнаружила, он стоит на месте. Второй был просто свернут. Мне сказали, что он в ремонте находится. В таких случаях, уважаемые граждане и собственники помещений, которым дорого ваш квартирный дом, сразу составляйте акт. Они платят по среднеарифметической. 50% уезжает на лето за город. То есть дом практически водой не пользуется в летний период времени.
Не говоря уже о том, что горячая вода,
горячая,
например,
вода
вообще отключается.
Этим кто-то не пользуется и так далее. Должны быть разные показания. Но, тем не менее, у нас в течение многих лет одно и то же 300 литров в день. Вот мы сейчас с вами сидим в студии, а у нас льется вода. Наше отсутствие, понимаете, мы моемся.
Нет, несмотря на то, есть у нас счетчики?
Нет ли у нас счетчиков?
Нет у нас счетчиков.
Еще один очень интересный момент. Вот зачастую в платежках мы находили такую графу, как плата за техническое обслуживание счетчиков. И вот, казалось бы, вот с нас требуют заплатить за техническое обслуживание, которое никем не совершается, да, в общем-то, оно и не нужно. И, тем не менее, появляется новое абсурдное решение ходить по квартирам и проверять эти
счетчики. Стоят счетчики, не стоят,
стоят, а сколько там зарегистрировано? Я сталкивался с ситуациями, но это многие сталкивались, наши слушатели, когда есть конторы, которые занимаются платной поверкой счетчиков, приходят в квартиру, человек сразу говорит, заплатите мне 500 рублей. И даже несмотря на ваш счетчик, он пишет вам квитанцию, забирает деньги.
Что со счетчиком все в порядке.
И дальше вы эту бумажку относите в управляющую организацию, получаете там какую-то печать, и все как бы хорошо. То есть это вот абсурд,
да,
который...
Да, он еще тряпочкой
протирает. Зашкаливает.
Зашкаливает. Марьяна, я просто две цифры скажу. Вот ежегодное потребление электроэнергии физическими лицами в Москве составляет 1,11 миллиарда киловатт-часов, примерно столько же расходов.
Одним человеком? Или вообще всеми
цифрами? Это общая цифра по Москве. И примерно столько же расходуют жители и промышленные предприятия 10-миллионного Туниса, 3-миллионного Омана, это 11,36 миллиарда, и 13-миллионного Зимбабве. И еще, по заявлениям столичных властей, каждый житель города ежедневно расходует 225 литров воды. Жители Копенгагена, для сравнения, 185, Лондона 170, Парижа 167, а в Берлине 128.
Я бы порадовалась за жителей России, в частности Москвы. Видите, какие чистоплотные граждане, практически не вылезают из душа целый
вот
день.
Мы очень чистые, здоровые и богатые. Все наши богатства мы платим неизвестно кому.
Вот хорошо, вы возмущаетесь, приводите примеры того, насколько недобросовестно часто себя ведут эти управляющие компании ЕРЦ, поставщики услуг. А что сделать вот конкретному человеку?
Человек, который платит. Вот если он приходит в магазин, и ему буханку хлеба не дают, он стоит и возмущается у прилавка, может, полдня. Ну, предположим, мы не получаем наши услуги, оплаченные, авансированные, уже, так сказать, авансом данные, мы их не получаем. Мы не возмущаемся. Прекратите, люди, возмущаться. Возьмите контроль в свои руки. Кто вам не дает? Вы имеете на это полное право.
Вот каким образом?
Первое, возьмите все счетчики, списывание счетчиков. Каждого там 4 числа, предположим, вот у нас ходят по дому, по домам и списывают 4 числа. Значит, объявите, что вы 4 числа без вашего ведома, то есть без вашего собственника, не имеют права приходить в подвал как собственника и списывать показания по всем счетчикам. Обязательно. Это первое.
То есть обязательно должен быть представитель...
Обязательно.
Я думаю, что есть толковые жители дома, которого уважают, которого знают, понимают, доверяют. И вот именно этот человек может быть с тем же милиционером, если вдруг появляется страсть милиции ходить по нашим квартирам, то тогда этот житель конкретный должен посещать квартиру. Но это опять же это рекомендация.
Но это квартира, а сейчас это речь идет об общедомовых.
Даже и общедомовые
управляющих компаний все оплаты, которые были произведены поставщикам услуг, ну, хотя бы за последний год. У меня есть большие сомнения. Вот мне все очень многие приходят, жители жалуются. Каждый месяц регулярно всему дому присылаются красные платежки с долгами. Они мне показывают, вот мы платим.
А у нас долги.
И вы знаете, у меня подозрения уже возникли. Нужно выяснять, откуда возникает источник вот этих долгов.
Ну, то есть просто по простой калькуляции, да? Сколько было заплачено и
сколько было получено, сколько было списано. Может быть, у меня списали 50 тонн, а проплату сделали за 10. Ну, к примеру. Угу. Будьте любезны, покажите мне всю документацию. Мы имеем на это
право. Мне подсказывают, что у нас есть звонок. 8 800 200 ровно 2212. Телефон прямого эфира «Радио Свобода». Пожалуйста, говорите, представьтесь.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Геннадий из Ленинградской области. И я хочу спросить вот о чем. В нашем доме не установлен счетчик холодной воды общедомовой. И за чей счет его будут устанавливать? За счет, значит, какой-то федеральной программы или за счет жильцов? Если же непонятно, что-то, где это можно выяснить. Спасибо большое.
В общем, в доме не установлен счетчик.
Вообще домовой, я поняла.
Да.
Счетчик не установлен. Ну, в принципе, это надо обращаться в местную администрацию.
Это Ленинградская область, по-моему, звонила.
Ленинградская область, да? Значит, в администрацию Ленинградской области или в администрацию того населенного пункта, в котором вы живете.
То есть не в ЖЭК?
Живете. Нет, я предполагаю, что...
Это была общая программа.
Это общая программа, которая была, реализовывалась в каждом регионе по-своему. И, конечно, деньги на эту программу выделялись.
Огромные, да.
Поэтому нужно...
Деньги выделялись, а счетчики, как выясняется, ставились
не везде. Но это вот как раз эффективность расходования бюджетных средств.
Мы об этом
для местной
говорим.
Контрольно-счетной палаты.
Ну а зачем, с другой стороны, ставить счетчики? Можно же ничего не менять. Можно получить деньги в рамках программы установки счетчиков. Потом получать деньги за вот этот перерасход воды собственников. И пока собственники же молчат, они же не ходят, не выясняют,
кто
не разбирают,
что делать. Вопрос извечный.
Ну, собственники просто молчат по той причине, что
доверяют многие.
Кому-то некоторых отсутствует, просто банально говоря, тоже чувство гражданской ответственности, желание выяснить вообще, на что их собственные деньги
уходят. Слушайте, я могу вполне себе понять, когда речь идет об отсутствии чувства гражданской ответственности, ну, если речь идет там о спасении природных ресурсов, о политических правах еще. Но говорят же, что в России люди как раз вот те самые, которые единственные, за что они вот уж всегда будут бороться, так это за свои деньги. А выясняется, что вот ЖКХ это как раз та самая история, когда и речь идет о тех самых
деньгах. Люди не знают ни гражданского, ни жилищного законодательства и не знают вообще ничего. Вот сколько мы с Людмилой Александровной обращались к разным представителям органов власти, издайте листовочки на 1,5 странички, мы готовы к этой работе присоединиться, сделать рекомендации и разбросать это по районам сами со своими
активистами.
Это
нужно, вы думаете?
Безусловно.
Это необходимо.
Это необходимо.
Нет,
это
же администрации, руководство района.
Вы знаете, мы задали в прошлом году, у нас, кстати, меняются главы управ в районе аэропорта, я тоже там проживаю, но, наверное, человек 5-6 за последние 2-3 года.
Два-три года,
человек 5-6. Причем каждый приходящий, как в лучших традициях, начинает критиковать работу предыдущего.
Это безобразие,
вот тот, безобразие. И тот, который был предыдущий у нас, он говорил, да вы знаете, вообще-то эта работа-то дорогостоящая. Так это все непросто это сделать. И вот когда слышишь вот такие слова, удивляешься вообще, как вот эти люди, и почему эти люди конкретные, зачастую это совсем молодые люди, особенно сейчас в Москве, я боюсь, что это программа и по всей России, занимают высокие посты. Почитаемых биографий, некоторые из них бакалавры. Даже не магистратура.
Но, может быть, это и было бы не так плохо, если бы они делали добросовестно свое дело.
Ну, если бы они имели еще и опыт работы в управленческих структурах в сфере ЖКХ, градостроительства. К сожалению, сегодня это кадры, которые иногда приходят из бизнеса, причем бизнеса тех же самых управляющих компаний города Москвы, я про Москву говорю, поскольку в этой сфере знаю, и вызывает вопрос, если они там фактически развалили ЖКХ на уровне того муниципального образования, где работали раньше, каким образом они становятся местными вождями, местными руководителями.
Вот вы знаете, несколько лет назад был в прессе скандал вокруг продажи мест депутатов, продажи должностей каких-то в министерствах, ведомствах.
Да, было такое.
А совсем недавно мне довелось услышать, что, оказывается, сейчас, во всяком случае, в Москве продают места для работы в ДЭЗе, в управляющей организации. И буквально там стоит очередь. Люди иногда вкладывают серьезные деньги только для того, чтобы устроиться, хотя, казалось бы, это же самая неблагодарная работа. И эта сумма отбивается за полгода.
Ну, мы сегодня же поговорили про как ГУИСы фактически заключают договора. Это проценты, которые они получают. Цель – заработать.
Вы представьте, сумма, которая собирается ежемесячно, например, с 300 домов какого-либо округа.
Ну, от 1,7 до 3%
платежа. И теперь от этой суммы 1,7 или 3% всего лишь навсего. Когда недавно в эфире я слушала передачу тоже по ЖКХ, один из управляющих компаний, представитель, сказал, боже мой, но мы всего там 14 или 17%. Я не могла дозвониться, сказать, уточните, от какой суммы 14%?
Всего.
Вот если это от миллиарда долларов, предположим, то я думаю, что это неплохая сумма. А потом, как вы успеваете крутиться и вертеться, когда вы набираете от 150 там, до 200 домов в штатном
расписании,
только там дворники, нам ведь нужно необходимо приводить эту систему срочно в порядок. А то вообще же ее просто разваливают.
Кто ее должен приводить? Человек может?
Наши требования, вот наши сами жители, во-первых, на них обрушился жуткий аббревиатурный штурм. ЕРЦ не могут отличить от ГУИД, ЖКХ от ТСЖ. Причем люди с образованием.
Та самая программа образования, которая должна реализовываться. Мне все-таки дам еще совет всем нашим радиослушателям. Это делайте вот сейчас срочное обращение в жилищные инспекции. И просите жилищные инспекции, чтобы они проверяли вместе с вами, только не сами по себе, а отдельно, а вместе с вами инженерно-техническое состояние коммуникаций, проверяли степень износа аварийного вашего жилого дома. Этот показатель ветхости указывали в протоколе, который вы вместе с ними будете подписывать, и эту информацию представляли вам и одновременно в департамент, или это называется отдел городского строительства, который существует на территории.
И что тогда произойдет?
Дальше департамент городского строительства, если мы говорим про дома несносимой серии, и если это дома ветхие, обязан эти дома включать в программу переселения. Если же эти дома все-таки еще могут какое-то время постоять, то вот здесь начинается работа тех органов, которые отвечают за ремонты. Если требуется капитальный ремонт, сейчас, к сожалению, эта программа софинансирования 5% по Москве, хотя говорят, что скоро будет 15%, цифра неподъемная для большинства, но тем не менее...
Это софинансирование гражданами?
Программа софинансирования
государство капитального своего ремонта. Не выполнившее своего обязательства по капитальному ремонту, теперь
перекладывает это все на жителей.
Перекладывает, она и переложила изначально с введением жилищного кодекса на плечи жителей. Выберите управляющую, выберите ТСЖ, вот эти отвлекающие были моменты, и выбирали люди ТСЖ, им ничего не делали, и выбирали люди управляющей компании, все стоит на месте, все это потихонечку развалится, приходит в аварийное состояние. Уже пора...
годами платили, продолжают платить
за капитальный ремонт. И будут, их обяжут платить, и вы не знаете, чем обернется вам 5%. Я же сказала, еще раз повторяю, у ни у кого нет описания полного имущества, правильно говорит Сергей Валерьевич, обязательно с инспекции и акты. Не просто вам цифру пишут, там 40%
износа. Мы с Людмилой Александровной в прошлом году вызвали в нашем любимом районе аэропорт жилищную инспекцию и обнаружили в одном из подъездов дома, где находится управа, прямо в подвале, склад компьютеров, техники, стульев, столов, чего
захламлено
хотите.
Захламлено было так?
Захламлено.
Неделю выносили все
Это
бесплатно.
Да, и вот самое интересное, что если жители выясняют, опять же, информацию
очень
получают
много интересного
об аварийном износе своего здания, и это здание не подлежит программе переселения, то я еще раз обращаюсь в департамент капитального ремонта или в департаменты ремонтных работ, которые существуют на территории вашего поселения.
Слушайте, правильно я
понимаю? Это принципиально.
Правильно я понимаю, что сейчас людям важно как-то добиться, где-то раздобыть вот этот список общего имущества дома, подъезда.
Он должен быть
обязательно. А во-вторых, каким-то образом добиться предоставления полного перечня предоставленных услуг.
Обязательно.
То есть не как сейчас написано, что холодное водоснабжение.
Текущий ремонт, содержание.
Текущий ремонт должен быть...
детализацию. Это называется...
Они обязаны это предоставить? Или они скажут...
Спасибо, до свидания.
Эта информация не закрытая. Это не составляет государственной тайны. Мы спрашиваем не где будет строиться там Байконур, космодром, а мы спрашиваем о своем имуществе, за которое я плачу, несу ответственность. Вот юридические лица, неполные управляющие, у них нет ответственности. Вы понимаете, что такое? Они меняются, уходят. Была, допустим, синенький цветочек, стала аленький цветочек, и никто не знает. И вы уже не можете предъявить той предыдущей компании с теми же действующими лицами какие-либо претензии, потому что вот сейчас мы стоим на грани смены управляющих компаний. Я полагаю, именно по этой причине, что им нечего нам предоставить. А если мы будем представлять свои претензии, они очень крайне серьезные. Дома приводились в аварийное состояние с угрозой жизни и здоровью жителей. Понимаете, насколько это все серьезно?
На протяжении.
И нам говорят, лет. Если вы не соберете общего собрания, не будем делать капитальный ремонт.
Вы не соберете никогда
вот
общего
это,
собрания.
Вот это выбросите, пожалуйста, из своего лексикона. Никакого общего собрания собирать и говорить со всеми вместе, что дважды два – это четыре, и мы установили с общим собранием. У нас есть нарпативы, СНИПы, у нас истекший срок эксплуатации всех коммуникаций.
То есть человек может, один человек из одной конкретной квартиры прийти и все это, по крайней мере, для себя этого проблемы решить.
Ни на кого не перекладывай.
Не просто надо...
10 секунд буквально у нас, пожалуйста, да.
Уважаемые жители, уважаемые граждане, будьте активны, выясняйте всю информацию по своим домам, обращайтесь в БТИ. Если не получаете этой информации, обращайтесь к местным депутатам. По крайней мере, я надеюсь, что они хоть проявят хоть какую-то гражданскую активность. Все-таки они ваши избранники.
Ваши два слова.
Ваша система жизнеобеспечения находится под угрозой только потому, что вы неактивны. И не будьте такими. Вы вправе, вы обязаны даже спрашивать любую интересующую вас информацию. Это закреплено всеми законными актами. Этой Конституцией, Гражданским кодексом и Уголовным кодексом. И еще Владимир Владимирович Путин дал нам специальный стандарт от сентября.
В эфире «Радио Свобода» прозвучала, и в трансляции на сайте была показана передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были депутат Совета депутатов муниципального образования «Аэропорт» Людмила Суркова и правозащитник, юрист Сергей Селиванкин. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Съезд, изменивший мир. В канун 24-й годовщины открытия съезда народных депутатов СССР беседуем с политиком Сергеем Станкевичем. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 11 вечера и 2 ночи. Время московское. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».